Люси Мод Монтгомери. В паутине. Моим дорогим друзьям, мистеру и миссис Фред У. Райт, в память об одной неделе веселья. Часть первая. Прием у тети Бекки. Глава первая. О старом кувшине Дарков рассказано немало историй. Это самое, что ни на есть подлинное. Из-за него в семействах Дарков Пенхаллоу произошла уйма событий. А кое-чего не произошло. Как говорил дядюшка Пипин, виной тому могло быть провидение или дьявол, который вселился в кувшин. Так или иначе, если бы не кувшин, Питер Пенхаллоу, возможно, так и продолжал бы в одиночку фотографировать львов в африканских джунглях. А большой Сэм Дарк, скорее всего, так и не научился бы ценить красоту обнаженной женской натуры. Что до Дэнди и Пенни Дарков, те до сих пор радуются, что вышли из всей этой передряги без потерь. По закону, кувшин принадлежал тетушке Бекки Дарк, урожденной Ребекке Пенхаллоу. Строго говоря, большинство Дарков были урожденными Пенхаллоу, а большинство Пенхаллоу — урожденными Дарками, за исключением тех немногих, что родились Дарками или Пенхаллоу, да так ими и остались. За три поколения 60 Дарков и 60 Пенхаллоу переженились между собой. В получившейся генеалогической паутине мог разобраться разве что дядюшка Пипин. Даркам и Пенхаллоу, в общем-то, не на ком было жениться, кроме друг друга. Рассказывали, что раньше они бы не приняли в свои ряды никого другого, теперь же никто не принял бы их. Во всяком случае, так утверждал дядюшка Пипин. Но к его заявлениям следует относиться с некоторой долей скепсиса. Ни Дарки, ни Пенхаллоу еще не настолько низко пали. Это все еще был гордый, энергичный и плодовитый клан. Между собой они грызлись и рубились насмерть, но перед лицом врага или какого-нибудь чужака мгновенно сплачивались, образуя единый фронт. Главой клана в некотором роде была тетя Бекки. Если считать по старшинству, то Кросби Пенхаллоу, которому стукнуло 87, тогда как ей было только 85, мог бы оспорить ее главенство, будь у него такое желание. Но в 87 лет Кросби Пенхаллоу заботило только одно — каждый вечер встречаться со своим старым приятелем Эразмом Дарком и играть в дуэте на флейте и скрипке. И пока у него для этого находились силы, тетя Бекки могла оставить корону клана себе, если ей так угодно. Откровенно говоря, представители клана не особо жаловали тетю Бекки. Слишком уж она любила говорить всем в лицо то, что называла чистой правдой. А как любил повторять дядюшка Пипин, правда хороша к месту, но незачем лить ее ведрами там, где ее не хотят слышать. Впрочем, с такими понятиями, как такт, дипломатия и благоразумие, не говоря уже об уважении чьих-либо чувств, тетя Бекки была незнакома. Если она хотела что-то сказать, то говорила. В общем, что ни говоря, скучность тети Бекки никогда не было. Приходилось выносить удары и уколы в свой адрес ради удовольствия понаблюдать, как другие переносят удары и уколы, направленные на них. Поскольку тетя Бекки, как свои пять пальцев, знала все печальные, фантастические или ужасные истории клана, не было такой брони, которую не могли бы пронзить ее стрелы. Маленький дядюшка Пипин утверждал, что ни за что на свете не пропустил бы ни одного из приемов тети Бекки. «Она — личность», — снисходительно заметила однажды доктор Гарри Пенхаллоу, заглянув на похороны кого-то из членов клана.
«Она чудачка», — прорычал Джон Пенхаллоу по прозвищу «Утопленник», который сам, будучи тем еще чудаком, не терпел соперников.
«Это одно и то же», — усмехнулся дядюшка Пипин. «Все вы боитесь ее, потому что она слишком много о вас знает». «Уверяю вас, мальчики, только тетя Бекки и ей подобные не дают нам зачахнуть».
Уже 20 лет все называли тетю Бекки тетей Бекки. Однажды в почтовое отделение «Индиан Спринг» доставили письмо, адресованное миссис Теодор Дарк, так новый почтальон вернул его с пометкой «Адресат неизвестен». А ведь это было официальное имя тети Бекки. Когда-то у нее был муж и двое детей. Все они давно ушли в мир иной, так давно, что даже сама тетя Бекки почти их забыла. Вот уже много лет она жила в двух арендованных комнатах в Соснах, доме ее старой подруги Камиллы Джексон в Индиан Спринг. Немало Дарков и Пенхаллоу распахнули бы перед ней двери своих домов, ибо о своих обязанностях клан никогда не забывал. Но тетя Бекки и слышать об этом не желала.
Она имела собственный крошечный доходец, а Камиллой, не принадлежавшей ни к Даркам, ни к Пенхаллоу, легко было управлять.
«Я собираюсь устроить прием», —
сообщила тетя Бекки дядюшке Пипину как-то вечером, когда он зашел ее проведать. Он прослышал, что она неважно себя чувствует, но застал ее сидящей в постели, в окружении подушек, а ее широкое и изборожденное морщинами лицо выглядело, как всегда, хитрым и насмешливым. Вряд ли с ней что-то не так. Тетя Бекки и раньше имела привычку укладываться в постель, если считала, что родня ею пренебрегает. Обосновавшись в соснах, тетя Бекки то и дело устраивала собрание родственников, которые называла приемами, и о которых обычно давала объявление в местной газете. «Миссис Ребекка Дарк в такой-то день будет принимать у себя друзей». Всякому, кто не мог придумать железную отговорку, чтобы не явиться на прием, приходилось идти. 2 часа гости выслушивали сплетни о клане, подвергаясь насмешкам и ехидным улыбкам тети Бекки. Пили чай с сэндвичами и тортом, а потом шли домой зализывать раны.
«Замечательно», — сказал дядюшка Пипин, «а то все как-то заскучали. Давненько не происходило ничего интересного». «А вот теперь произойдет», — обещала тетя Бекки. «Я им кое-что скажу. Не все, конечно, о том, кому достанется старый кувшин Дарков, когда меня не станет».
«Ух!» — тут же заинтересовался дядюшка Пипин. Впрочем, о хороших манерах он все же не забывал.
«Но зачем сейчас об этом беспокоиться? Вы еще век проживете». «А вот и нет», — возразила тетя Бекки. «Сегодня утром Роджер сказал Камилле, что я и года не протяну. Мне, заинтересованной стороне, он об этом не сказал, но я все вытрясла из Камиллы».
Ошеломленный дядюшка Пипин ненадолго замолчал. Вот уже 3 дня ему мерещился звон похоронного колокола, но он никак не связал это с тетей Бекки. Никому и в голову не могло прийти, что тетя Бекки когда-либо умрет. Казалось, смерть, как и жизнь, совсем о ней забыла. Он не знал, что сказать.
«Врачи частенько ошибаются», — заикаясь, выдавил он. «Только не Роджер», — мрачно изрекла тетя Бекки. «Полагаю, придется умереть». «Ну, а почему бы и нет? Нынче до меня никому нет дела».
«Что ты такое говоришь, Бекки?» — с намеком на слезы произнесла Камилла. «А как же я?»
«И тебе нет. Ты слишком стара. Мы с тобой обе слишком старые, чтобы о ком-то или о чем-то заботиться. Ни для кого не секрет, что ты про себя думаешь. Когда она умрет, я смогу заваривать чай покрепче. Нет смысла закрывать глаза на правду или прикрываться сантиментами. Я пережила всех своих настоящих друзей».
«Ну что вы, а как же я?» —
запротестовал дядюшка Пипин. Тетя Бекки повернула к нему седую старушечью голову.
«Ты!»
— в ее голосе сквозило презрение.
«Так тебе всего 64. Ты еще на свет не появился, а я уже была замужем. Если подумать, мы с тобой едва знакомы. К тому же едва ли ты мне родня. Помни, Пенхаллоу тебя усыновили. Твоя матушка всегда клялась, что ты сын Неда Пенхаллоу, но, уверяю тебя, не у меня одной на сей счет возникали сомнения. Мало ли что выплывет на поверхность, Пипин».
«Не слишком-то вежливо», — подумал дядюшка Пипин и решил больше не навязываться тете Бекке в друзья.
«Камилла!» — прикрикнула тетя Бекке. «Умоляю, прекрати реветь. На тебя смотреть больно. И так уже пришлось отослать Амбросину прочь, потому что мне не вмоготу слушать ее завывание. Амбросина ревет по любому поводу, будь то чья-либо смерть или скисший пудинг. Но ее можно простить. Для нее это единственное развлечение в жизни. Я готова умереть. Я испытала в жизни почти все, что возможно испытать. О, да, я осушила чашу до дна. Но я намерена умереть пристойно и в нужное время. Собираюсь устроить последнее большое сборище, а о дате будет объявлено в газете. Но на угощение не рассчитывайте. Захотите поесть — приносите с собой. На смертном одре я не стану утруждать себя подобными глупостями».
Дядюшку Пипина постигло истинное разочарование. Будучи вдовцом, он жил один и питался кое-как, а потому очень любил обеды и ужины у родственников. А тут нате вам, тетя Бекки собирается устроить прием без угощения. Как-то совсем уж негостеприимно. Разумеется, такое никому не понравится, и тем не менее все придут. Дядюшка Пипин хорошо разбирался как в Дарках, так и в Пенхаллоу.
Всем до последнего не терпится узнать, кому достанется старый кувшин Дарков. Каждый считает, что унаследовать кувшин должен именно он или она. Кстати, Даркам всегда было не по нраву, что им владеет тетя Бекки. Она всего лишь Пенхаллоу. Кувшин должен принадлежать урожденному Дарку. Но старый Теодор Дарк в завещании четко указал, что оставляет его своей горячо любимой супруге, и с этим пришлось смириться. Она могла распоряжаться кувшином, как пожелает. А за все 85 лет ее жизни никто ни разу не сумел предсказать, как тетя Бекки поступит в том или ином случае. Дядюшка Пипин забрался в свою так называемую двуколку, запряженную смирной белой кобылой, и поехал по узкой тихой красной проселочной дороге, что вела из Индиан Спринг в Бэй-Сильвер. На его маленьком морщинистом лице, поразительно напоминавшем печеное яблоко, играла довольная ухмылка, и лукаво блестели ярко-синие, на удивление, молодые глаза. Забавно будет наблюдать за плясками клана вокруг кувшина. Истинное удовольствие для того, кто не был в числе основных претендентов. Дядюшка Пипин понимал, что у него самого нет никаких шансов получить кувшин. Он был в лучшем случае лишь четвертым кузеном, а если допустить то сомнительное происхождение, над которым насмехалась тетя Бекки, «Сдается мне, старая леди собирается выкинуть что-нибудь эдакое», — сказал дядя Пипин своей белой кляче.